Истинный и же без неси, и все исполняем сокровищем моим, и жизни подателю, приди взялись в рим, и очисти всякие скверны, и спаси Боже души нашу.
И Сына, и Святого Духа. Сейчас по дороге была беседа, которую я выразил желание Роман, чтобы говорили мы о страстях. От юности моя мнозими борют мне страсти. В антифоне 4 класса поется. Воистину, с юности борют нас много страстей. Как с ними бороться? Тот, который когда-нибудь боролся со страстьми, то он может знать, насколько может быть жестокая битва. До крови иногда может быть, до смерти борьба идет. Всякую страсть можно победить только одним способом. Это Господом, Господней благодатью. Как бы мы ни старались, как бы мы ни бились бы, но если мы не призываем Божию силу сверхъестественную, нам невозможно победить никакую страсть. Что такое страсть вообще? Страсть – это любой грех, который входит уже в привычку, который мы уже не сознаем, не видим, что это на самом деле грех, пока уже не поздно. Вот когда уже втянемся, так что уже эта привычка уже так вкоренилась, корни пустила глубокие в наше сердце, и тогда вдруг мы поймем, что а это же страсть, и начнем вести борьбу, то много-много времени нам нужно с этим бороться. Или прямо верою взять учение Христово и обратиться к Господу Богу от сердца и говорить: «Господи, я знаю заранее, я не смогу победить эту страсть, а ты имей от меня от нее. Без тебя я не могу ничего сделать, ты сам сказал». Невозможно сказал, без меня ничего не можешь делать. Как же я могу победить уже тот грех, который стал у меня страстью? Вот если ты с верою это обратишься к Господу Богу, то Господь моментально отнимет у тебя любую страсть. Я расскажу вам, как страсть меня взяла в плен. Я этого и не заметил, как это было. Это начал я заниматься этой страстью, мне было тогда 21, стукнуло, был, служил в армии. И вот в детстве смотрел, как мои родители подкуривают, и уже понял, хотя нигде этого не читал у нас в церкви, понял, что курить – это грех. Вот она страсть курева. Вот. И вот я на мать смотрел, на свою милейшую, добрейшую, которая то и дело занималась чтением святоотеческой литературы. Вот. И вот я так вспомню мать и говорю, что, ну, наверное, много есть священников, которые столько не начитали, столько не читали духовной литературы, сколько моя мать читала. И вот я как-то говорю прислужникам еще, 12, там, ну, 13, 14-летним еще, говорю: «Мамочка, да бросьте курить, это же не надо православным курить». А мама никогда не забудет: «Не могу, сынок, вот так меня скрутила эта страсть, не могу, я стараюсь, все борюсь с этим». И вот я в сердце, по-видимому, осудил свою мать. Осуждать строго запрещается нашей церковью. Наша церковь не разрешает никого осуждать. И вот, значит, видно, осудив мать и не поняв этого, пришло время, это уже правило такое духовное у нас получается. Если кого-нибудь осудишь в чем-то, обязательно попадешься на ту же самую страсть, на ту же самую беду. Не обязательно сразу же, может пройти много лет, а вдруг ты окажешься в том же положении, и у тебя связала та же самая страсть, которую ты осуждал. Это Господь специально делает, чтобы научить тебя никогда не осуждать. Вот, когда мне стукнуло 21, немножко больше, я служил в военной службе был, и там все вокруг курят, и все. И как-то мне какой-то чудак сказал, ну, знаю, что у меня всегда большая борьба была со сном, когда я и ночью ездил, меня как-то укачивало в машине. Он говорит, ну, если будешь курить, тогда зажжешь папироску, и весь сон пройдет. Я, дурак, взял, да, пачечку купил, да, и закурил. Уставшим это было, можно сказать, глубокой ночи. Ехал с одной базы на другую. И, конечно, вместо того, чтобы меня это отрезвело, или как бы это привело меня в такое несонное состояние, наоборот, мне, видно, дурно просто стало, потому что следующий момент, после того, как я втянул один или два раза этой папироски, следующий момент вся машина трясется, и я обратил внимание, что лечу, наверное, каких-то 100 км в час. На повороте промелькнула надпись 25, значит, миль, это каких-то 40 км в час. И я вижу, что я не смогу поворот взять. И прямо машина влетела, прямо в столб. Меня выбросило из машины. Машина как-то ударилась о столб, подскочила, чуть меня не задавила по дороге. Встала, значит, мотор пробило на это шоссе, пиво в середину. В общем, если бы я там был, бы уже от меня ничего не осталось. В руке оказалась икона. Вот чудо какое. Икона распятия Христова с предстоящим Царицей Небесной и Иоанна Богослова. Эта иконочка у меня была заперти в машине. Такой ящичек, а ключ еще был, оставался там, где зажигание делается. И вот я удивился, как же эта иконочка у меня оказалась, и стеклышко не побитое, сам на себя посмотрел, ничего, ни царапины нигде, только шинель военную взял, да, как-то, это видно, попортил, немножко поцарапал. Ну, вижу свет, навстречу идет, там поворот крутой, страшный, остановил эту самую машину, у них оказался факел, который можно было поставить, зажечь, чтобы предупреждать другим. Обещал он, этот водитель, что он возьмет, вызовет скорую помощь, полицию, чтобы убрать эту машину в гараж. И через очень короткое время так и произошло. Приехала, значит, и скорая, и полиция, там это. И, значит, первым делом искали, кто же, где же водитель. Посмотрев на машину, не могли подумать, что он где-то может ходить совершенно здоровый. А я себе говорю, я водитель, вы не поверили кого, но потом я говорю, да. Тогда полиция говорит, документы. А документов у меня нету их. Они, значит, оказались там, предполагает полиция, что там в машине, на самом деле я слукавил. У меня одного документа не было на самые эти самые на номера. Я только купил новую машину, подержанную там, за. А старая моя машина, она взял с нее номера, поставил на эту машину, что купил, и думаю, ну, на новую базу приеду, там уже зарегистрирую, все сделаю как надо. Вот. И прошло уже каких-то 20 дней до того, как я это смог сделать. Это все было уже против закона. Меня могли бы за это дело и посадить. Я бы уже не мог бы с вами говорить по канонистским правилам, если меня посадили бы в тюрягу за такое дело. Я, кстати, еще был без пропуска, был это в тот момент. Если я в 6 часов утра не был бы на базе, на новой, то, значит, меня тоже могла грозить большая неприятность. Чего всяких бед я натворил. Вот это одна папироска мне что сделала. Вот. И я не понял. Вы знаете, я не понял этого ничего. Но уже один раз закурил, вот как страсть может схватить. С первого раза. И вот так, если посмотрю, потом я начал изучать разные страсти. Они же такое же действие имеют. Вот как тогда первое это надо было искуситься несчастной деве нашей праматери. Вот красивый оказался этот вот, на этом дереве. Ну и надо было, значит, его вкусить. В конце концов, когда дьявол предложил, говорит, нет, ты не умрешь, ничего страшного с тобой не будет, а будешь как Бог, если все будешь знать между добром и злом. Вот я тоже тогда не сознавал, не понимал, что всякая страсть, она то же самое действие имеет, и всегда предлагает тебе познать зло. Познать зло. И всегда оно тебе преподается дьяволом, как будто добро. Никогда он прямо не говорит, что это зло. Я уж когда закурил эту папирошку, никак не думал, что это зло будет. А наоборот, это мне поможет не спать в машине. И совсем забыл, что когда-то мать свою судил, что она вот курит, не может никак бросить. Ну, и, конечно, я не просто так осудил, но и мне попало. Я был как-то в монастыре у нас, как раз перед этим. И прихожу, там архимандрит иконописец, замечательный иконописец. Он как меня, я к нему подошел под благословение, говорю, а ты что, куришь? Как тебе не стыдно? А мне только каких-то 13 лет там было, или что такое. Как это ты куришь? Я говорю, да нет, не курю. Не поверил. Где ты куришь? Я думаю, мне уже попало за курение, хотя я не курил тогда. Откуда вот так ему показалось, что я курил? Да потому что родители курили. То, значит, одежда уже была пропитана этим куревом. А как бы я там не отвлекался, что я не курю, но видите, попало мне уже тогда за то, что я потом курил. И попало. Вот. Вот страсть, значит, схватила меня. Ну, что надо вам все-таки, чтобы познать, как бороться со страстью, то надо познать и историю. Просто вот возьмем из этого случая. Вот курю себе нормально, как будто, как только, смотрите, чего-то нервничаю, что-то раздражение какое-то приходит. Первым делом карман за папиросом. Возьмешь, затянешь, тянешь это, и как будто успокаиваешься, как будто лучше. Вот как действие страсти уже имеет. Потому что уже когда пристрастишься к чему-то, тогда оно тебя именно притягивает тем, что оно тебя как будто бы в тот момент успокаивает. Вот. И вот здесь я успокаиваюсь и уже еще больше привязан к этой папироске. И выше уже до такого дошло, что уже встанешь, первым делом папироску закуришь. Ложишься спать, последнее дело папироску закуришь. После еды, после там чая пить или чего бы то ни было, обязательно с папироской. Как только какие-нибудь неприятности, первым делом, что молитва, Господь Бог, нет, папироска идет. Первым делом папироску хочется закурить, чтобы успокоиться. Уже веришь, что это тебе махорка, не папироска, она тебя успокоит. Вот. Ну и вот я иконописцем уже там, меня, значит, величали, уже вышел из армии, мне было каких-то лет, наверное, уже женился, уже ребеночек был, и, значит, уже за 30 лет мне было. И вдруг как-то я себе спокойно то картины пишу, то пейзажи люблю писать, а то иконы пишу. Но когда картины пишу, то у меня папироску очень часто зажигаю себе, да, она мне во рту. А потом, значит, так кладываю, а на столике у меня там такие выжигались, там кусочки забудешь там немножко, ну, себя дымит, дымит, пока даже не потухнет. Вот, и пепельницы всегда там, ну и вот. И совершенно уже не понял, что это я попался в эту страсть. Пока батюшка какой-то пришел, увидел, я на дворе стоял, а жил тогда я в подвальном помещении у брата. Стоял, вышел свежим воздухом подышать, а на самом деле покурить. Ну и, значит, затянул я эту папироску, и вдруг пачка появляется. Говорит, Константин Александрович, вы курите? Как же так можно? Вы же иконописец. Как это, ай, какое злое дело, ах, какие вы нехорошие. Я говорю, да нигде в Священном Писании не написано, что нельзя курить. Где вы найдите в Священном Писании? А я его с детства изучал, все духовные книги тоже читал. А вдруг он говорит, а ты почитай Иоанна Кронштадтского, «Моя жизнь во Христе». Что он там говорит? Я говорю, а я-то читал, я не обратил внимания. Ну, видно, плохо читал. А что же там говорит батюшка? А батюшка Иоанн Кронштадтский говорит, что курево, это дым, это как бы ты варен даешь дьяволу. Ну, поэтому я же не хотел делать. Я тогда говорю, ну, надо, значит, мне это кончить. Я говорю, ну, хорошо. Значит, как же это бросать? Я сразу же говорю, ну, все, я больше курить не буду. Я поставить. Да, кстати, вот, батюшка, я никогда не курил, когда иконы писал. Я всегда уходил в прошлое, ставлю икону, уйду, потом покурю себе, успокоюсь, опять приду иконы писать. Вот. А почему же ты это, когда пишешь иконы, это ты не куришь в это время? Ну, я чувствовал, что что-то не положено, как-то нехорошо было. А, значит, совесть тебе говорила, что это неправильно. Перед Господом Богу не надо было делать. И вот, значит, плохо совесть твою слушал. На самом деле, голос совесть я уже чем-то уже взял, да, заткнул, как бы, притупил, уже не слышал голоса. Он немного сначала обличал, а я ничего и не заметил. И вот я начал вести эту борьбу с куревом. Ну, вот ты беда. Сказал, брошу, все в порядке. Ну, хорошо, отложил папироски, выбросил. А как же ты бросишь, когда проходит день, как будто ничего, более-менее. Ночью вдруг что-то такое просыпаешься, чего-то не хватает, что-то надо сделать. Ну, помолишься, ну, что-то. Все равно что-то не хватает. Вдруг мысль, да ты что, папироску-то не выкрасишь. Смотрите, это, ну, выкрасишь папироску, все в порядке. Мысль такая приходит. Откуда мысль приходит? А от лукавого, от бесов, прямо мысль дает. А этого не познаешь, этого не понимаешь, а просто думаешь, это мозг у тебя так работает. Организм требует этого никотина, и, значит, и мозг себе напоминает, что, значит, как бы тебе успокоить твою систему. Противоядие, оно же выпускает против этого никотина, ну, значит, а его нету, значит, вот у него и требует это организм. Ну хорошо, это первый день, второй, третий. И медицина утверждает, что после каких-то там 3 или 4 дней уже организм приучается, значит, не выставлять противоядие этому никотину, и уже не нужно тебе курить на самом деле. Тело не требует. Ну что такое? Совсем не так. А мне еще больше и больше курить хочется. Прошло несколько дней, я думаю, должно все кончиться. Ничего подобного. На каждом шагу все, сколько ты, стрессы какие-то, сейчас стрессы, нас говорят, значит, раздражение, какой-то семейный человек, матушка, значит, тогда еще ну, жена, значит, не величалась матушка, я не был священником, и вот, значит, и дед, ребеночек, там у него какие-то капризы, я начинаю нервничать, как только нервничаю, ну, здесь, ну, как же тебе не успокоить себе нервы этой папироской? И вот и у меня выхода как будто не было. Борешься, несколько дней бросаешь, в конце концов. Ну, лучше тебе не раздражаться, чем взять да не курить. Ты же больше грехов натворил. Ты смотри, крестился на жену, на маленького ребенка. Ты ходишь, как лев рекающий, смотришь, кого бы поглотить. Потому что не можешь успокоиться. У тебя все там, что-то такое расстроился весь. И ты никак не можешь, никак успокоиться не можешь. И куда тебе до молитвы серьезной? Начинаешь молиться, где только одно, выкури, да и все. Успокой нервы себе, потом будешь молиться. Вот. И вот когда я увидел, что бедная семья страдает от того, что я бросил курить, я, значит, ну что ж, ну опять закуришь немножко, ну уже сердце болит тогда. Уже тогда чувствую, что Господи, виноват перед тобою. Вот начинаешь каяться, начинаешь просить уже тогда более конкретно. Боже, милостью будь мне грешным, помоги мне, Господи, помоги. Но все еще, все тянет это папироска. Ну, уже бросил все. Ночью, 2 часа ночи, так уже схватит эта страсть, надо как-то ее взять и удовлетворить. Едешь, садишься в машину, у меня там была машина, через лес, мимо леса проезжать надо, я выброшу пачку папиросы и ночью еду, как собачка, и ищу эту пачку папироску. Где же она, где же эта пачка? А там дождь, не важно, мне только бы взять эту пачку папиросы, хоть бы только взять, да, ну, раз только втянуть, больше не буду, только раз втянуть и кончено. Вот. И вот нахожу, а если не нахожу, ой, беда, надо, значит, там каких-то 15 километров ехать на автобусную станцию, там же есть окурки, есть, там бросают американцы, в Америке были американцы, там бросают, там затянут несколько раз и бросают эти, значит, там по пол сигареты можно было получить. И вот я это, если бы хватал эту самую тогда оттуда, из этой крепницы, кто его знает, кто его во рту держал, мне все равно, лишь бы только взять да втянуть. Вот. До такого доходило, детки, что я уже, когда
бросал кому-то все гошу, уже не курил, но обязательно хотел поближе к тому, кто курит, чтобы хоть понюхать тот запах, и вот хоть дымочек этот почувствовать около и рядом. Вот я вам объясняю, вы возьмите, примените это каждой страсти, она так же самое будет действовать, то же самое, каждая страсть. Вот, в конце концов, один раз даже на весь пост бросил, великий пост, смотрите, это много времени, это 40 плюс 7 дней, 46 дней фактически, вот, на Пасху, за утреннее, у меня одно на уме только, закурить. Не прославили Господа воскресшего, не радуются Пасхой, а мне только, ну, теперь я могу как бы оскоромиться. Значит, вот уже тогда так преподал бес, что это значит, это, ну, ничего ж такого страшного нет. Ты посмотри, ты же подвиг совершил, ты 40 дней с чем-то ты не курил. Ну, и, значит, опять служба прошла, забыл на службу, и потом, значит, как только служба кончилась, выскочил, и первым делом, хватит. И так я мучился, детки, 3 года я мучился. Для чего Господь мне дал это? Чтобы я познал бы сам, чтобы знал бы, как бороться со страстью, как это тяжело, и как на самом деле можно победить его. И вот как-то я пришел после этой дикой борьбы, я пришел домой. Никогда не забуду этот момент, потому что особенный был момент. В зубах это папироса во рту. Вошел домой по обыкновению, у меня икона, нерукотворный образ в гостиной висела, который сам же написал. Вам парочка всегда горела, это же хороший, благообразный такой обычай у нас был, чтобы перед иконами вам парочка горела. И сразу же взглянешь, горит ли вам парочка. Да не забудешь, если Господа, а горит ли вам парочка. Ну, хоть и то, значит, обрядность какую-то совершенно. Но здесь увидел я их спасителя, и вдруг у меня здесь вышло, вырвалось из сердца, но не так, как я выжимал, что-то пробовал, а от какой-то глубины сердца вдруг вышла вот такая фраза. Господи, ты видишь мою немощь, ты видишь, я не могу справиться с ним. Помоги мне, я без тебя не могу сделать ничего. И я положил эту папиросу, и вы знаете, как будто бы никогда не курил. Я думаю, ну где же борьба будет? Будет что-то какая-то. Ничего не пришло. И в тот момент Господь взял и услышал молитву. Услышал молитву, почему? Ну, увидел, что как я на самом деле, мое сердце захотело освободиться от этого. Раньше все испытывал меня Господь и смотрел, ну, а ты готов не бороться? Готов ли ты победить эту страсть своими силами? Вот когда я увидел, что вся моя сила иссякла, я не мог больше, я не мог с этим справиться, когда я понял, что я ничто без Божьей благодати, и обратился к Господу Богу, вот в тот момент у меня вдруг и Господь взял и моментально освободил. Но мне надо было попросить от сердца это. Вот так молитва, всякая молитва, и всякая страсть. Когда свяжет нас страсть, что бы то ни было, ну, я взял, значит, папиросу. Есть страшная страсть, которая связывает, хотя не хуже папиросу. Говорят, что папиросы больше еще связывают человека, чем выпивка. Вот выпивка, то же самое дело. Некоторые становятся, в конце концов, как теперь считается, что, ну, алкоголики, значит, это болезнь считается. Это не страсть, но это неверно. Всякая болезнь уже выходит в форму болезни, но это страсть сначала взяла. И страсть потом привела человека в такое состояние, что он стал на самом деле больным из-за этого. Вот. Но победить опять эту страсть, и алкоголик может тоже, очень просто. Только Божьей благодати. Никакие его усилия ничего не помогут. А если, не дай Господь, найдется человек, который может сказать себе честно, я победил мою страсть, какая бы она ни была бы, своей собственной силой. У меня сила воли такой, вот у меня такой, у меня характер, у меня такая сила воли, моей собственной воли, я победил эту страсть. Что будет? Гарантирую вам, что тогда, каждый раз, когда ты увидишь, кто не может взять и победить какую-нибудь страсть своей силой и воли, ты будешь на него пальцем указывать и говорить, да, это слабый человек, вот я так. Естественно, и что гордыню только берешь свою гордыню и возвеличивая себя и приписывая себе силу, уже такую, можно сказать, сверхъестественную, но для тебя это ничего, ну ты победил эту страсть. и ты Господа не благодаришь за то, что Господь тебе помог. Тебе Господь не нужен, ты сам справился с этой страстью. Вот, вот этот принцип, это нужно понять. А тогда Бог противится гордым, говорит Священное Писание. Значит, если у нас мы пойдем против первой заповеди блаженства, а первая заповедь блаженства простенько говорит: блажение нищие духом. А что это такое? Значит, счастливый тот человек, который совершенно ничего не приписывает себе, понимая, что он совершенно бессильный. Вся его сила – это Божья сила. Сам он без Божьей силы – он ничто. Он просто земля. Отними, Господь, от него силушку, у него головка, там все запутается в голове. Я отработаю в детской психиатрической больнице здесь. Вот здесь есть бедные дети, которые в головке все запутываются. Они не могут никакого контроля иметь над собой. Потому что Божья благодать не помогает и не работает. Там наша каждая клетка должна существовать только благодаря, и существует только благодаря Господу Богу. Ничего не только живого, а не живое. Все, что есть, все, что ты видишь на свете, во всей вселенной, все оно содержится Господом Богом. И вот если мы забудем это, то мы слова Господня, которые сам Господь сказал, без меня ничего не можете делать, и припишем какое-то дело самому себе, то кончено, значит, я возгордился. Если я возгордился, уже Господь не будет давать мне тогда эту свою благодать для того, чтобы мне побеждать уже Божьей силой. А я буду продолжать кое-что побеждать, а кое-что не побеждать. Вы кушайте, дети, мы только что с обеда. Вот. Так что же у нас получается? Первая заповедь говорит о блаженстве, то есть о счастье. Если мы не будем приписывать себе какие-то хорошие дела, вообще какие-нибудь дела, вспоминая Слово Господне, что еще раз повторю, что без Бога, без меня ничего не можете делать. И вот тот человек, который приписал, что он мог победить страсть, он невольно впадет уже в такую гордыню, через которую будет осуждать направо-налево каждого человека, падающего в одну или другую страсть. Еще раз нужно, я все-таки думаю, что надо это понять, что всякая страсть, возьмем какую-нибудь другую, но алкоголь – то же самое. Как бороться? Бороться, конечно, первым делом в вере. Надо верить. Первое условие вообще нашей православное доверие, это надо верить, что Бог существует. Надо, вот мы и символ веры все изучали, как становились православными, то, значит, мы должны верить, что Бог все совершил, и что Он послал своего Сына искупить наш грех, помочь нам научить, дать нам возможность посредством потом сошествия Святого Духа нам побеждать все, что нужно победить, чтобы стать Его учениками, чтобы полюбить Его. У Господа одна цель только. Это взять, приучить нас к любви. Но любовь – это совершенно свободное чувство. Иоанн Кронштадтский чудотворец говорит так, что одну секунду ты можешь любить, а другую секунду ты будешь ненавидеть. Но, или сердце у тебя становится вообще каменное. Нет никакого чувства. Ни любви, ни любви, ни ненависти. А просто ты бесчувственный становится человек. А если ты Богу принадлежишь, если ты Господа Бога полюбишь, признаешь Господа Бога и хочешь Его полюбить, тогда это чувство, это любви, оно не в головке у тебя, а оно в сердце. А в сердце, там у тебя приходит и сердце у тебя... Все хорошее и все плохое может прийти из сердца. Господь прямо сказал, что Он хочет от тебя? Дай мне сердце твое. А как же я могу дать Господу сердце мое, если мое сердце уже было передано какой-то страсти? Вот когда-то я вам объяснил сейчас насчет курева. Значит, явно мое сердце было передано куреву. Что такое эта страсть? Тогда эта страсть для меня стала на самом деле кумиром. Я сотворил себе кумира. Это при любой страсти, любая страсть, в конце концов, она как бы заменяет Бога. И я, значит, совершил тяжчайший грех. Я взял и изменил Богу. Из-за этого курим. Я изменил. Или там из-за этого пьянства, или из-за этого объедения. Что бы то ни было, или до этого так называемого секса, как сейчас говорят, или плоской любви, удовлетворения своей плоти. Это направо, налево так делается. Человек берет и изменяет Богу в этот момент, его охватывает так эта страсть, что ему не до Бога. Он о Боге думать не хочет. Он совершенно забывает Бога в тот момент. Он просто увлечен этой страстью. И он считает, и он обманутый. Он вошел в прелесть, он его обманул бес, его обманул этот химикат, это действие временного порядка, которое случается у него чисто на базе физического тела. Вот он обманутый, и душа его скорбит тогда, душа его связывается, тогда уже получается не душа правит телом, а тело правит душой. А у нас свободу-то мы можем почувствовать настоящую только когда мы будем свободны от греха, когда Господь Иисус Христос сказал народу, что своему избранному евреям тогда он говорит, я освобожду вас от греха, от рабства. Они говорят, мы никогда не были рабами, мы сыны Авраама. И поэтому мы никогда не были рабами. Нет, а Господь объяснил, что кто служит греху, тот раб греха. И дальше мы видим в Священном Писании, это все раскрывается больше и больше апостолами. Прямо рассказывают, что мы становимся рабами греха, одного или другого. Вот это и есть страсть. Когда, кто нам может помочь, кто нас может вытянуть? Никакие ни лечения. Лекарства что надо делать? Например, есть сейчас противоядие, лекарства специальные, вот значит, насчет курева. Есть такие пилюльки или такие соски, которые можно принимать, которые, значит, будут утолять это, как будто бы нужду этого никотина. А что получается на самом деле? Они тебя только привязывают к этому. Также есть химикаты, которые тебя как бы освобождают от организма, не требует или мысли не требует вот, выпить обязательно, чтобы получить спокойствие, или наркотики, вот кокаин там, или еще какие-нибудь разные наркотики имеют уже сейчас выработанные, скажем, какие-нибудь противосредства, лекарства, другие химикаты. Но тогда вы привязаны к этим химикатам. Вы все равно будете связаны. Тогда не Господь вас освобождает, а освобождает вам этот химикат другой только. Значит, он может не такой на вид, не такой опасный, не такой страшный. Но горе тому человеку, который на самом деле вот верит, что если я это не приму, то значит я пропал. У меня жизни нету теперь. Я тогда, значит, сопьюсь, или я там опять закурю, или я там опять сделаю противъестественный какой-нибудь грех, который втягивает враг. Все время старается человека втянуть в грех. Почему нужно врагу человека втянуть в грех? Очень простая причина. Это потому что враг-то знает рода человеческого. Грех моментально приносит смерть. Но враг тебе сразу скажет, да батюшка, он неправду говорит, я же не умираю, я согрешен, я не умираю. Нет, ты умираешь, я умираю. Как я только грех совершил, я умираю. И мы это моментально чувствуем, если мы только прислушиваемся и присматриваемся к нашему сердцу. Моментально приходит смерть. Маленький ребеночек не слушает родителей, он моментально умирает. Он моментально теряет тогда радость, мир. Духовные как раз дары Духа Святого. Он теряет это все моментально. И он становится сразу же упрямым, он сам терзается, он не находит себе места, становится злым, сердитым. И успокоить никак не может родители. Хотя он сам-то виноват, сам не послушался родителя. Это с маленьким ребеночком. С грудного ребеночка можешь посмотреть. Это явление. А уже взрослый, возьми подростка, он уже в уме, он уже рассуждать может. Все равно пойдет он против, нарушит он заповеди родителей, он сразу же чувствует неспокойствие. У него спокойствие уходит от него. Мир душевный от него уходит. И так всякий грех. Но у взрослого человека то же самое. Жена не послушает мужа своего, моментально спокойствие на всякое теряет. Муж не послушает церковь, моментально спокойствие всякое теряет. То есть умирает духовно. Просто умирает духовно человек тогда, в тот момент. Он уже не может иметь ту радость о спасении. Он уже никак не может чувствовать, что ему хорошо быть в руках живого Бога. Потому что так хорошо быть в руках живого Бога, когда мы слушаемся. А когда мы не слушаемся, мы не хотим быть так же, как ребеночек, никак не хочет в тот момент, когда он пошел, не послушался матери и отца, и вдруг матери, отец, он сел, не послушался, он потерял свое спокойствие, мать хочет его обнять, а он противится тогда, он не хочет, и он крутится, вертится, чтобы лишь бы выйти из объятия матери тогда или отца. То же самое у нас получается у взрослых. Как мы только нарушили заповедь Божию, мы уже не можем быть спокойно в объятиях Божьей благодати. А можно убежать от Божьей благодати? Нельзя. Божья благодать вездесущая. Бог вездесущий. Пойдешь на небо, ты там и если. Пойдешь в ад, ты там и если. В глубину морскую, ты там и если. Куда бы ты, в звездное пространство, куда бы ты ни пошел, бы ни я, везде Господь существует, везде Его благодатная сила, Его сила все содержит. И вот и получается великая трагедия того, кто не любит Бога. Он уйти от Бога не может. Ну как же, на земле живут как будто, вот нарушают все заповеди Господни, богатеют, как будто удовлетворяют все свои страсти, все желания плоти свои, и как будто живут себе прибиваете. Ничего страшного как будто не случается с ними. Нет, они просто закрыли, у них сердце окаменело, они ничего не чувствуют духовного. И тогда таким оставляет Господь их жить по своей воле, потому что знает, что они не поворачиваются, не идут к Нему, и тогда уже последний предсмертный час будет, последняя попытка у Господа вернуть, привлечь его к себе. Чем? Страшным несчастьем, вот болезнью страшную какой-нибудь. Очень помогает нам, когда мы вдруг все имели, здоровье, все у нас хорошо, все замечательно, загробастали полмира, все в наших руках, мы командуем всем миром, это нам хочется, нам так кажется, разбогатели, но вдруг удар, или инфаркт, или удар мозговой, и паралич разбивает нас, и вдруг там какие бы денег не, чтобы сколько не было денег, какие средства не было, какие бы там, чем бы ни владели бы, но мы остались совершенно безуспешны, чтобы взять и поправить свое положение. Вот здесь нам или приходится смиряться хоть в этот момент, и говорить, Господи, прости за всю мою жизнь, как я вел, я совершенно не понимал, дурак, я совершенно не сознавал, не понимал, что все в твоих руках. Помилуй меня, прости мне мои грехи, может он вернуться к Господу. И последнее время, как разбойник вернулся, когда был на кресте, при страшных мучениях, он вернулся к Господу Богу. Или может сделать, как другой разбойник, который скажет, что ты несправедлив, Бог, за что ты меня наказываешь, я ничего такого плохого не делаю и тому подобное. Если ты был бы Бог, люби, тогда сними меня с креста, сними меня с этого мучения, в котором я сейчас сижу в этой больнице несчастной, с этими аппаратами, которые стараются как-то поддерживать мою жизнь, и я вижу, сердце мое скорбит, я просто унываю, я даже хочу смерти, лишь бы только не мучиться на этом кресте. Вот это последняя попытка у Господа взять и повернуть человека к себе. Но почему? Почему мы Господу нужно именно полную дать свободу человеку? Потому что без полной свободы тебя любви никогда не будет. И никогда не может, ни ребенок не может отца или мать полюбить, если мать или отец не дадут ему свободно выбрать их, чтобы полюбить. Если отец и мать не будут сами любить, а будут просто требовать от них полного послушания, если нету моментально с первого непослушания, он их вдруг получает там это подзатыльник или еще что-нибудь такое, наказание страшное, он напуган, он видит, что такая махина огромная, мой папа или мама, они на меня сидят, я этого терпеть не могу, и он забитый, и он тогда подчинение будет, никогда ничего не пикнет, ничего не сделает против отца или матери. Таким образом править ребенка Господь никак не хочет, чтобы мы так правили ребенком. Уже Он так не правит нами. он правит любовью. Вот он, мы не послушались, он скажет, неправильно сделаю, ты оскорбляешь меня тем, что ты это сделал. Один раз, два, показывай терпение, потом даже долго терпение. И в конце концов тогда, ну ничего на тебя не действует, тогда приходится наказывать. Но наказывать никогда не мстит. Господь никогда никому не мстит, а только дает наказание, как бы для того, чтобы человек мог бы опомниться, прийти в себя. И вот так же мудрые родители поступают с детишками своими. Вот. Если они так поступают, тогда, в конце концов, видя скот отца или матери, что когда им приходится наказывать ребенка, только тогда ребенок почувствует любовь и скажет, я не хочу, чтобы принести скорбь этой моей матери. Она же меня кормила, она меня явно любит. Уж если не любила бы, она мне сейчас дала бы мне там порку или что, рассердилась, накричала бы на меня, даже наговорила бы на меня, даже нехорошие слова, которые сама мне запрещает всегда говорить. И, в общем, вышло из себя, как говорят, или бесновалось в тот момент. Он-то еще не понимает, это ребеночек маленький. Но это какая же любовь? Она меня не любит. И тогда может только страхом его, значит, держать под контролем. Должен вам сказать страшную вещь. Сейчас мужья делают так же, некоторые стараются с женами так же. Они стараются напугать жену так, чтобы они были бы послушали. Это ни в коем случае нельзя допускать. Нельзя, мужьям нельзя стараться править так своей семьей, чтобы напугивать, чтобы брать страхом. Это дьявол так делает. Дьявол, он всеми правит и хочет править страхом. А муж, Господь Бог, и муж, и мать должны править любовью. Вот чтобы это достигнуть, надо освободиться от страстей. Не может человек иметь долготерпение, не может человек иметь настоящую любви, не освободившись от страстей, от грехов, которые захватили власть над человеком. И поэтому нам необходимо от них освобождаться, от этих страстей. Надо понять, сами мы бессильны победить страсти. Нам нужна, обязательно нужна благодать Божия, нужна сила Божия. Поэтому мы православные, у нас и церковь дала нам таинство. Таинство – это через таинство мы получаем сверхъестественную силу, с которой мы можем победить страсти. Без таинства человек не может побеждать страсти. Вот есть много людей, которые живут вне церкви. Они или в ложной церкви, могут и не считать, что церкви, что они в церкви, но могут быть они в ложной церкви. Есть люди, которые уже с поколения в поколение живут в ложной церкви. Не настоящие церкви, вот как, например, католики, там, протестанты, всякого рода, значит, теперешних евангелистов, баптистов, иеговистов и кого угодно. Они уверены, что у них настоящая вера, что они Богу служат истинному по их понятию. Но и страсти их как будто бы даже не терзают. Они, если посмотреть, если сравнить, может быть, даже вот протестанта, который знает Священное Писание, Евангелие, Новый Завет и Ветхий Завет, он очень часто живет более моральной жизнью, ведет жизнь, чем мы. Его меньше болит страсти. Почему это так? Откуда так? Да потому что против него нету восстания этих злых духов. Злые духи спокойненько смотрят, пускай себе живет, даже по Евангелию старается жить. У него таинства нету, у этого человека. Он не был крещенный по-настоящему, он не получил тела и крови Господня. Когда Господь прямо сказал, что не будете есть мое тело и пить мою кровь, вы жизни не будете иметь. Прямо Господь сказал, у них этого нету. И значит, бесы не тревожат, не смотрят на них с тревогой. Вот этот спасется. Они оставляют их в покое. Но когда человек в настоящей церкви православной, здесь обрушивается против него вся вражья сила. Именно поднебесные эти пакости. Им Господь дал власть в воздухе, в воде. Почему, например, освящение воды, там замечательные молитвы, когда перед тем, как крестить ребенка, то, там молитвы заклинательные, чтобы изгонять всех бесов из вод, которые они любят быть в
который, или когда освящение воды, вот у нас сегодня совершалось малое освящение воды опять, там сгоняются, конечно, всякие злые духи из этой воды, и вода наполняется благодатью Духом Святым. Поэтому вода и никогда и не будет она портится. Это вода целебная. И через эту воду получаем мы и разрешение грехов, и успокоение с нашей страстей. Если мы бы только пользовались тем, что нам церковь дала, то мы можем легко побеждать наши страсти. А бес нам говорит, нет, вы не можете, я уже так вас связал, или вы связаны так, во-первых, он старается так делать, чтобы мы не поняли, что он за этими страстями. Это очень важно бесам, чтобы мы никогда не подумали, что они виноваты, что они подстрекают нас все время на этот грех. Потому что если мы этого не поймем, то мы боремся даже против плоти и крови своей. Хотя Господь сказал через апостола Павла, что наша борьба не против плоти и крови, а против сил поднебесных. Вот. И здесь нужно нам понять, что каждый грех, начало, Иоанн Богослов говорит, начало греха, перед тем, как человек согрешил, бес согрешил. И также он продолжает быть подстрекателем греха. Искушение всякое. Нет человека, кому-то тебе показалось, там, мужчине, там, показалось, ну, женщина прошла неподобающим одета, и как будто его искусило, значит, вот, что он посмотрел, там, влюбился, вот как помните в Священном Писании, кто? Самопевец Давид, как он искусился? Он искусился, увидев женщину, которая брала, да, купалась там на крыше, так это раньше это было, уже совсем оголенная, и он как бы уязвился ее красотою. И он захотел ее взять себе в жену. Но когда он узнал, что она уже замужем, то он тогда лукаво придумал так, что взять мужа, послать на войну, чтобы его убило там. И все-таки ее, значит, тогда был, она будет свободной, тогда он взял себе жену. И он это не понимал и не знал, пока пророк другой к нему не пришел и не сказал, что вот приставу рассказал, вот можно ли так взять, да, у кого-то единственное владение, что у него было, овечку взять да отобрать.